Сердечно приветствую всех членов Высшего Церковного Совета на нашем очередном заседании. И по традиции уже сложившейся хотел разделить с вами некоторые мысли. Вот сегодня мы должны будем выслушать отца Кирилла Сладкова, который руководит у нас молодежным направлением в церкви. И перед тем, как мы погрузимся в эту молодежную тематику, я хотел бы несколько слов на эту тему сказать. Ну, хорошо известно то, что сегодня у нас достаточно много детей. Вот возраста младенческого храма и раннего отроческого времени. Каждый из нас, кто совершает литургию, с особым, наверное, чувством причащает большое количество младенцев, молодых родителей. И это создает совершенно особую атмосферу в наших храмах и подвигает нас, конечно, к заботе о молодежи и о детях. Но вот что происходит дальше. Дети, которые вместе с родителями приходят в самом юном возрасте в храмы, автоматически не остаются в этих храмах с достижением так называемого переходного возраста. И значительная часть детей в храм перестает ходить. И вот возникает вопрос, а что происходит с ребенком, когда его наивная детская вера, особая чувствительность к восприятию богослужения, когда она проходит и когда она затмевается другими эмоциями, и когда возникают иные целеполагания у ребенка. Вот оценивая с фактической стороны эту картину, можно ответить, что происходит нечто, на мой взгляд, неправильное и даже опасное. Дети переходного возраста очень часто увлекаются другими темами. Что-то в окружающем их мире становится настолько притягательным, что притяжение, обусловленное ранним религиозным чувством, оно не выдерживает как бы конкуренции. Ребенок погружается в другие сферы деятельности и другие сферы интереса. Вот что как бы нужно нам делать? Совершенно очевидно, что простого ответа нет, и мы можем только лишь обозначить вопросы. И вот мне кажется, что один из вопросов заключается в том, что а как мы работаем с детьми того самого возраста, который наполняет наши храмы? Вот здесь, я думаю, наша ошибка. Мы видим этих детишек, таких благодатных, радостных, воцерковленных, с бабушками, с дедушками, с мамами, с папами. А какая вот работа с этими детьми происходит? Вот знает ли священник всех этих детишек? Вот знаком ли он с семьями? Знает ли он, что в этих семьях происходит? Поэтому мне кажется, что для того, чтобы дети, достигшие вот этого переходного возраста, оставались в храме, они уже в том, вот этом радостном, младенческом возрасте должны становиться ответственными в меру своих возможностей членами прихода христианской общины. Поэтому работа с детьми вот этого самого раннего возраста не может быть исключительно такой патерналистической, когда мы гладим по головке, целуем в головку, умиляемся. Уже должны быть программы очень серьезного воцерковления ребенка и подготовки его к переходному возрасту. Конечно, для того, чтобы приход мог справляться с такими задачами, ну, должны быть, конечно, хорошо подготовленные священнослужители. Общий уровень подготовки московского духовенства у меня сегодня не вызывает никаких озабоченностей. И чем вот мне чаще приходится слышать проповеди, произносимые священниками во время патриаршего богослужения, чем чаще мне удается видеть наше духовенство на экране телевидения, тем больше я убеждаюсь в том, что за последние годы произошел, конечно, несомненно, духовный, интеллектуальный рост значительной части духовенства города Москвы. Но тем не менее, вот сталкиваясь с такой проблемой, как воспитание детей, в том числе вот в переходном возрасте, полагаю, что не всегда духовных, интеллектуальных, культурных ресурсов может хватить у одного священника, у одного прихода. И вот я бы предложил интенсифицировать наши горизонтальные связи между приходами в тематическом плане. Вот близлежащие приходы, допустим, благочиние, проводят конкретную работу по обмену опытом, связанным с работой с детьми раннего и переходного возраста. Предполагаю, могут вырабатываться какие-то общие программы, не только чисто образовательные, но культурные, развлекательные, спортивные. Знаю, что очень многое делается, но делается чаще всего уже в том возрасте, когда ребенок самостоятельно и сознательно приходит в храм. А вот между этим возрастом, там 15, 16, 17, 18 лет, и 10, 11, 12, даже 10 и 11, вот пролегает возраст переходный, во время которого часто дети покидают приход, не чувствуя никакой связи с этим приходом. Ну, ходили с мамой, с папой, батюшка хороший. А сама приходская жизнь этих детей никак не вовлекла, она не привязала к себе. А как можно привязать? Ведь нельзя сказать, вот ты будешь еще в воскресенье тут 2 часа сидеть, там чем-то неинтересным заниматься. Только в том случае, если возникают привлекательные для этого возраста программы, вот тогда ребенок без всякой помощи со стороны других, опираясь только исключительно на возникший свой собственный интерес, и будет связывать себя с приходом. Я уже не говорю о том, что, конечно, очень важно, чтобы священник вовремя смог переключить что-то в своем сознании, отказавшись от свойственного такого патерналистического языка, с которым он обращался к детям младшего возраста. Это язык, и у родителей такой же язык, потому что ребенок в младшем возрасте этим языком не шокирован, наоборот, он для него является очень ясным, понятным, потому что в этом возрасте у ребенка еще мало опыта, у него нет возможности сравнивать, и когда назидательно говорит мать или отец, это закладывается в сознание ребенка. Так строится воспитание в раннем детском возрасте. Именно указания конкретные ребенку, что можно, что нельзя, что хорошо, что плохо. А вот когда он входит в этот возраст переходный, то вот такое некое патерналистическое отношение к ребенку может вызывать раздражение. Кроме того, ведь речь идет не только о раздражении в адрес священнослужителя. В первую очередь это раздражение чувствуют на себя родители, когда ребенок перестает слушаться, когда у него возникает собственная повестка дня, когда родители перестают быть для него авторитетами, когда и авторитетом становится он или она там, за пределами собственного дома, где-то на улице. Вот священник должен очень остро почувствовать этот переходный возраст и сменить свой язык, свою манеру общения с ребенком. Он должен становиться как бы другом для этих детей. Может быть, это тяжело человеку в рясе, особенно уже в положении, привыкшему к тому, что он самый главный начальник на приходе, его все окружают любовью, уважением. А вот стать другом для детей – это, конечно, определенный такой культурный вызов. Но если мы хотим, чтобы дети оставались в переходном возрасте в наших приходах, священники должны становиться их первыми друзьями. Вот, конечно, чем священник моложе, тем это проще сделать. Но не только. Не только люди и в среднем возрасте могут, да и в пожилом возрасте могут найти правильный язык в общении с детьми переходного возраста. Вот это то, что умные люди называют коммуникационными разрывами между поколениями, связи обрываются. И вот здесь, конечно, еще важно помнить, что сам-то по себе ребенок, юноша, уже девушка, они же ведь не желают вообще порвать все связи вокруг себя. Никто же к этому не стремится. Просто те связи, которые предлагает приход, семья, они становятся для них неинтересными. И куда погружаются дети, да? В социальные сети. И вот это становится такой планетой для тех детей, молодых людей, для которых родной планетой перестала быть семья и перестал быть приход. Вот поэтому еще раз мне хотелось бы сказать, что и работа в социальных сетях тоже должна занимать у нас соответствующее важное место. Я обо всем этом говорю именно потому, что сегодня забота о старшем детском возрасте, о юношестве, а потом и о молодежи, должна быть для нас абсолютно приоритетной работой. Ведь еще раз хочу сказать такую вещь, может быть, вполне уже банальную, что люди в этом возрасте очень восприимчивы, они легко внушаемы, они легко организуемы. Но и мы знаем, что и сейчас в нашем обществе происходит. Вот взяли и организовали группу молодежи, которая не имела никакого отношения к возведению храма в Екатеринбурге. Вот мне потом удалось посмотреть информацию о том, как и о чем эти люди обменивались информацией в социальных сетях. Не случайное это явление было. Хорошо организованная акция, в которой принимала участие молодежь. Почему эта молодежь так легко поддалась тем, кто сказал, что не подходит это место? Идея построить храм в этом месте была совершенно логична. Идея была сделать храм, а вот справа и слева от храма разбить большой парк и сделать красивую набережную, по которой бы люди могли гулять. То есть превратить это место в самое замечательное место города. И что в результате? Вот в результате мы получили то, что получили. Конечно, глубоко убежден в том, что все эти идеи должны были визуально представлены быть людям. Не просто заборчик поставили, а на этом заборчике должны были быть виды всего того, что здесь будет. Ну, как вот строится дом и показывает, какой дом будет построен. Но это вот, может быть, не столько вина, сколько недосмотр тех, кто организовывал это строительство. Но тот факт, что люди вообще не видели этой картинки, не представляли себе, что предлагается, а просто сказали, что здесь будет построен собор. Ну, кто-то, может быть, чистосердечно вознегодовал, ну что же, вот тут какие-то деревца растут, а тут еще одно здание. А кто-то, может быть, с полным безразличием к этим зеленым деревцам отнесся, а вот важно было, чтобы собор здесь не стоял. Другими словами, мы получили то, что получили. Из всего этого нужно делать уроки. Если мы начинаем такое доброе дело, как строительство храма, мы должны в том числе и иметь возможность и способность достаточно убедительно представить этот проект людям, ради которых мы этот храм и строим. А уж строительство храмов никак не должно становиться местом борьбы, в том числе и политической борьбы. А факт из того, что политическое измерение присутствовало в этом конфликте, совершенно очевиден. Еще раз скажу, что наша страна, наши города, которые понесли колоссальный ущерб от тотального разрушения храмов в послереволюционную эпоху, такого тотального разрушения, что страна изменила свое лицо, мы имеем моральное, историческое право строить и восстанавливать храмы. Мы должны строить храмы. но таким образом, чтобы строительство объединяло людей. И вот пример Москвы, я думаю, должен быть важным для всей страны. Обезбоженные, лишенные всяких религиозных символов, огромные новостройки города Москвы, по 100 тысяч жителей, по 150 тысяч жителей, не имели ни одного храма. Сейчас появляются эти храмы, замечательные архитектуры. Но как же они вообще влияют на эстетику проживания? И это не только, конечно, эстетика, ведь здесь и духовный фактор имеет очень большое значение. А что происходит? Мы что-то делаем невероятное. Но если 40 сороков уничтожили в Москве, то почему же не восстановить хотя бы часть этих 40 сороков? И вот так по всей стране. Все было уничтожено под корень. Разве мало было показано нам руин, взорванных храмов, монастырей? Я уж не говорю расстрелянных людей на этих руинах. Поэтому наша общая задача заключается в том, чтобы идти вперед, объединяя людей, укрепляя веру, духовное начало жизни и одновременно развивая добрые отношения или, как говорится, конструктивный диалог с теми, кто не всегда и не вполне с нами согласен. На этом завершаю свое вступительное слово и приступим к работе.